Мир вашему дому, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о культуре, подлинной и мнимой. Чему мы, деятели культуры, служим? Творцу или лукавому? Исполнению промысла Божьего на земле, промысла о человеке, о назначении? Или содействуем его грехопадению и соблазнам? Мы говорим прямо, без обиняков и насказаний. Программ о культуре много, но наша программа особая. Аудитория огромна. Это 85% православных людей, отождествляющих себя с православием. Мы выражаем чаяние и 11 тысяч членов Творческого союза, Славянского творческого союза, в который входит 15 стран мира славянского. Выражаем чаяние большинства союза кинематографистов Российской Федерации и огромной части деятелей театральных, союза театральных деятелей, где не все благополучно и где идут столкновения и разные подходы к театру, исповедуют наши коллеги. Сегодня мы будем говорить о балете, о танце. Что это такое? И для этой беседы, по-моему, первый раз на нашем канале мы говорим о танце, балете. Для этой беседы я пригласил того, кто понимает про танец все, ибо является замечательной балериной, солисткой Большого театра, писателем, артисткой кино и театра, педагогом, человек, думающий о театре, о балете, о культуре. Имя этой женщины, народной артистки России и лауреата государственной премии Илза Лиепа. Я приглашаю вас на встречу с этой удивительной женщиной. Дорогая Илза Марисовна, рад вас видеть здесь.
Спасибо.
В студии нашей, где мы будем говорить о том, чем мы оба с вами живем, о культуре. Вы из рода театральных деятелей. Мама – актриса театра, драматическая актриса, хорошая актриса. Отец прославлен на весь мир, Марис Лиепа, это уже легенда театра, Большого театра. Когда вы решили стать балериной?
Вы знаете, Николай Петрович, я слышала этот вопрос много раз. И в какой-то момент мне казалось, что задавать этот вопрос совершенно бессмысленно, потому что ну что тут такого необычного? Мой отец – балетный танцовщик, моя мама – актриса. Ну это же естественно, что я стала балериной. Но, вы знаете, потом, в какой-то момент, просто мне стало понятно, это для меня самой было открытием, вот понимание неслучайности этого выбора. Когда я вдруг осознала, что нет никакой очевидности в том, что дети артистов станут артистами, что дети танцовщиков продолжат их дело. И так вот в этой преемственности нет закономерности в том случае, если это дело не передается с любовью. Если тот, кто является носителем этого знания, если он не относится к своему делу совершенно беззаветно, потому что не все же дети артистов становятся артистами потом. И вот этот вопрос, почему так происходит, для меня самой стал открытием. Мне стало понятно, что мы с братом, с моим братом Андресом, выбрали профессию вслед за отцом исключительно потому, что наш отец Марис Лиепа, которого вы сейчас представили, действительно звезда балета, принадлежащий к тому удивительному звездному поколению, о котором мы сейчас говорим с придыханием, как о чем-то недостижимым, как о чем-то на то, как о чем-то, на что надо равняться, что это был человек, который ну, невероятно любил свою профессию, любил просто до самозабвения. И когда ты живешь рядом с такой погруженностью человека во что-то, то ты не можешь этим не заразиться. Я не знаю, если наш отец был космонавтом, мы, наверное, бы стали кем-то в области космонавтики. Я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что человек, который так самозабвенно существует в этом пространстве, отдавая себя полностью. Мы видели очень много удивительных вещей. Мы видели, как отец настраивается на спектакль, когда этому, благодаря маме, конечно, в том числе, была подчинена вся жизнь нашего дома, когда мы понимали, что подготовка к спектаклю – это действительно это время, вот как так, наверное, готовится космонавт. Да? Вот так отец готовился к каждому своему спектаклю, когда это невероятный строй жизни, подчиненность режиму, вот так он проснулся перед спектаклем, вот именно это, так он позавтракал, именно этим меню завтрака, он настраивается. Мы абсолютно чувствовали просто на уровне просто какого-то подсознания, что сейчас ничего не должно прервать эту последовательность. Как сам отец в своей книге пишет, что задолго до спектакля он становился пружиной, которая сжимается. Никто не понимает этого, да, он живет как бы обыкновенной жизнью, там, за неделю до «Спартака», например, да. Кажется, что он разговаривает с людьми, что он играет с детьми, но внутри его живет вот эта пружина, которую мы особенно, конечно, чувствовали в дни этих спектаклей, когда мы понимали, что нельзя шуметь, мы там безумно баловливые дети, мы это абсолютно понимали, мы сидели тихо в комнате, пока отец не настроится и не уйдет на спектакль, взяв свою большую сумку с балетными вещами. А если мы попадали в этот мир непосредственно туда внутрь, если он нас брал на свой спектакль, то, конечно, это было невероятное ощущение, когда вот нас не нужно было призывать к дисциплине, нам не надо было говорить, там, не шумите. Мы просто понимали, что здесь мы в чем-то таком невероятном, да, и когда отец, он был существом без кожи, вот непосредственно перед спектаклем, он создавал свой образ всегда сам, он сам гримировался, и это было очень для нас интересно, когда мы видели, вот приходя в гримерную, мы уже приходили за два часа до начала спектакля, и мы садились, нас сажали на диванчик, и мы сидели, вот то время, пока нас не уводили в кулису, мы сидели не шелохнувшись, если вдруг грозно звучал голос отца, не смотри под руку, потому что он проводил в этот момент линию по там, подводку, да, подводил глаз, и ему мешало то, что мой взгляд, а мне это безумно интересно, как раз именно этот то, что он делает. Я-то смотрю в зеркало, и вдруг он говорит, не смотри под руку. Я, значит, отворачиваюсь и не смотрю под руку. Но это понимание того, что даже мой нескромный взгляд, слишком пристальный, может нарушить его вот эту сосредоточенность, то, что сейчас творится в нем. Потому что потом, когда мы из кулис будем смотреть на Жизель, на «Легенду о любви» или «Спартак», да, когда мы будем видеть, что наш отец совершенно преображается, что вот Надя, моя дочка, когда она смотрела мои спектакли, где мы с вами вместе выступали, она мне говорила, что она всем вокруг рассказывала, что это ее мама, вот сейчас на сцене, это ее мама. Вы знаете, а вот когда мы были на нашего отца, нам никогда не хотелось крикнуть, что это наш отец. Вы знаете, я вообще в нашей семье, где три народных артиста, и мой брат народный артист, и я народная артистка, и отец. Я, вы знаете, все равно абсолютно осознаю, благодарна и радуюсь, когда там признаются какие-то мои успехи в моем деле, но я абсолютно отдаю себе отчет, что наш отец нашей троицы абсолютно не превзойден, абсолютно. Что это как бы верхушка нашего треугольника. И Андрис это также воспринимает абсолютно.
А не было ли у вас сомнений в правильности выбранного вами пути? И я бы хотел узнать бы ваше личное отношение к этой субстанции балету. Ведь есть разные отношения к нему. Допустим, Иван Кронштадтский так говорит – Посмотрите, какой вы приходите из храма и какой вы приходите из театра. А уж о балете и не говорим. Лев Толстой говорил, что значит, балет есть прямо развратное представление. Лев Толстой. Цицерон говорил, что никто не станет плясать в трезвом виде, разве только если человек не в своем уме. Вот у вас вот все время было гармоничное отношение, а тем ли делом вы занимаетесь, тем более вы видите то, что делают театры балетные мира, и то, что особенно сейчас делается в театре большом. Вот ваше отношение к балету вообще как к искусству?
Вы знаете, во-первых, я к вере пришла в сознательном возрасте, в возрасте 20 с лишним лет, что мне очень прискорбно и грустно, потому что такой период, такой огромный отрезок жизни был прожит вне истинных понятиях, да, о жизни. Но при всем при том, моя бесконечная благодарность и моей семье в том числе, да, хотя наша мама пришла в храм, как бы она всегда была верующим человеком, но не была человеком церковным, да. А отец из всех его увлечений, одним из самых горячих было собирание русской иконописи. И вот это удивительно. Удивительно, что...
Он был человек верующий, потому что мы с ним о вере мы не говорили. Я не знаю, был ли он крещен, он же латыш.
Да, он был крещен в лютеранскую веру, он был лютеранином, но собирал русскую культуру. И причем не просто как собиратель, а он глубоко вникал в это. У него было много книг, он понимал, какой образ, какой школы. То есть он этим очень серьезно занимался. И, вы знаете, это бы не могло быть, если бы он был человеком неверующим. Мы не ходили на пасхальные службы. Но он всегда давал нам в руки свечи. Пусть это были те самые, знаете, такие домашние дизайнерские свечи. Да, но мы всегда со свечами выходили на наш балкон в Брюсовом переулке рядом с замечательным храмом Вознесения Славущего. Вся улица была запружена людьми, горели огоньки, это свечи в руках верующих. И мы всегда присоединялись к этой толпе на Рождество и на Пасху. И я абсолютно уверена, что вот наше начало, как бы, вхождения в веру и в храм заложил отец вот этим соучастием, что ли, да, в таинствах.
А не было ли у вас раздумий, какую веру принимать?
Нет, никогда, нет, никогда. Я была человеком всегда ищущим осмысление жизни. Благодаря семье, благодаря друзьям, которых мне Господь определял в жизни. И эти поиски были в совершенно разных направлениях, безусловно. То есть я просто искала какого-то смысла и стержня. Да, и читала разные книги разных религий, но когда я соприкоснулась с православием благодаря моему брату, у меня сомнений больше не было. И началась какая-то совершенно другая часть жизни, при всем при том, тоже с большим количеством ошибок, как и сейчас, конечно, продолжается. Вот. Но, тем не менее, совершенно другая по осмыслению. И, конечно, в какой-то момент этой другой жизни вопрос о том, чем я занимаюсь, как я этим занимаюсь, почему я этим занимаюсь, безусловно, возникал. И я, безусловно, встречалась с разными интерпретациями разных священников, с которыми я на эту тему разговаривала, о том, чем я занимаюсь и стоит ли этим заниматься. В результате, когда уже появилось такое понятие, как духовный отец, мне стало понятно абсолютно, что служить Богу можно служить абсолютно на любом месте. И даже нужно оставаться в актерской профессии, потому что если оттуда идут все верующие, что тогда останется? безусловно, нужно нести свою ответственность за тот отрезок, тот участок, в котором существуешь ты. Конечно, наша профессия, как вы понимаете, осложняется, как вы знаете по себе, осложняется тем, что когда ты человек молодой, когда ты только делаешь первые шаги, у тебя нет возможности выбора, ты должен делать то, что тебе предлагают. Да? Ты артист, ты вынужден принимать те условия, которые тебя окружают. Конечно, совершенно другое дело, когда у тебя появляется возможность выбора, когда ты сам имеешь возможность в какой-то степени строить свою судьбу, выбирать персонажей, которых ты будешь или не будешь воплощать на сцене любым способом, драматическим или балетным. В какой-то момент для меня стало понятно, что балетная профессия в наш безумный век, полный для молодежи огромным количеством искушений, которых вот еще 10 лет даже не существовало в связи с развитием технологий, да, наша балетная профессия становится, может стать очень благодатной, потому что она, безусловно, от любого человека, даже от артиста кардебалета, она требует огромных усилий, огромного погружения туда. Конечно, чтобы она открылась вот какими-то удивительными секретами, которыми она открывалась тому золотому поколению, которому и мой отец тоже принадлежал, нужно нечто большее.
Вы говорите, что ваша профессия может стать благодатной. Становится ли она благодатной? И как вы относитесь к современному потоку балетному и, в частности, тому, что делается в Театре Большом нынче, который подвергается критике сейчас за взятое ими направление? Я бы хотел узнать ваше отношение к современной культуре, к балету, кино, к театру, к литературе, поскольку вы имеете прямое отношение ко всем этим понятиям.
Мне бы, безусловно, хотелось, чтобы те театры, которые являются для нас лицом и брендом, такими как Большой театр, безусловно, как МХТ, как Малый театр, вот эти символы нашего искусства оставались непререкаемыми, чтобы, придя туда с ребенком, с подростком, да и самой, чтобы ты знал, что ты не столкнешься с чем-то неприемлемым. Мне бы хотелось, чтобы это так было. В чем-то, отдавая дань моде и тому, что мы называем современностью, уступки есть, безусловно. Но это сфера ответственности и вкуса тех, кто принимает эти решения. Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы спектакли, которые раскрывают личность, например, танцовщика и артиста Нуриева, с которым наша семья связана, мой брат работал с Нуриевым и встречался с ним, и даже, могу сказать, дружил с Нуриевым и знает его как человека, для которого главное в жизни – это была его сумасшедшая любовь к искусству. И если уже делать спектакль о Нурееве, то это и есть тот угол зрения, на мой взгляд, на который нужно на эту личность смотреть. Как говорил Маяковский, читайте мои стихи, не копайтесь в моем грязном белье. Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы все-таки вот в этих брендовых театрах какая-то вот эта грань, которой переходить нельзя, чтобы она сохранялась. Вот это мое большое горячее желание.
Ваше отношение к кинематографу современному?
Такое же, когда я смотрю современные фильмы, которые меня трогают. Я даже сейчас не вспомню название. Помню, смотрела один из фильмов, который меня очень тронул, с замечательными актерскими работами, бесконечно наполненный просто словами ужасными совершенно. И когда я смотрела на этот фильм, я подумала, а что бы изменилось? Вот что бы изменилось в фильме, если бы просто вот эта грань не переходилась? Все бы было абсолютно то же самое. Просто это тогда бы это можно было показать молодежи. И можно было пропагандировать этот фильм, потому что там был и патриотизм, там было мужское братство, там было какое-то единство, там много было каких-то очень хороших вещей. Но все говорилось на таком сленге, который просто я бы, например, не хотела, чтобы моя дочь когда-то услышала. Да?
Евангелие говорит так: это невозможно не прийти, и в мир соблазном они должны прийти, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. будем надеяться, мы с вами оба отдавшие жизнь кино, театру, вы балету, что все-таки задумаются наши коллеги над тем, с чем они выходят на экраны телевидения, в театрах, в балетах. Сейчас я хотел бы вспомнить наше с вами прошлое, общее, оно у нас есть, и оно было, по-моему, прекрасно,
да.
Когда мы с вами работали над фильмом «Детство Бэмби», «Юность Бэмби», когда вы были соединены с вашим отцом, и я понимал, что для вас контакты с отцом. Сейчас мы об этом, об этой части жизни вашей поговорим. Вот что вы помните, в частности, о том периоде, когда мы с вами работали над «Детством Бэмби»?
Это было потрясающее, действительно, время, потрясающее время. Это удивительно теплого общения между всеми, кто был задействован в этой работе. Наталья Сергеевна Бондарчук, вы. Мы с отцом были совершенно вами очарованы, влюблены в вас, потому что видели вас до этого только в кино. Это была первая такая наша личная встреча и знакомство. И были очарованы всем, как вы работаете, как вы общаетесь, вашим обликом. И я никогда не видела моего отца, который так совершенно ребячески и по-детски говорил о любви к, о любви к человеку, о восхищении. Просто мне это было безумно ценно, как что я еще и отца открываю тоже в таком каком-то удивительном для меня невиданном качестве, когда он мог говорить: ну посмотри, какой он чудесный, ну просто необыкновенный, ну посмотри, как он разговаривает, посмотри, как он удивительно настраивается на работу. Какой, ну, в общем, это было прекрасно, прекрасно, не забывай.
Ваш отец был озорник и шутник. Я помню, когда мы с ним одевались в наши костюмы оленей, чтобы он играл отца, а я юного Бэмби. 4 часа утра, ждем восхода солнца, горы над Ялтой, Ай-Петри, все, вот-вот появится солнце, нам кричат: давайте в кадр. И отец говорит: ну, пошли прыгать козлами. И еще у него одна фраза, ну, это уже как бы афоризм, относящаяся к балету, о партнершах. Он так он говорил: когда понимаешь партнершу, тяжел не вес, а характер. Это же просто афоризм века.
Правда, здорово, я не слышала.
И вот, увидя ваши отношения, то, как вы трепетно общались там с отцом, я вам обоим предложил принять участие в моей работе «Лермонтов». Я увидел вашего отца в роли императора Николая, и я, собственно, и не пробовал больше актеров, потому что мне было понятно, что это он. Он очень трепетно относился к тому, чтобы попасть вот на этот проект, и он мне так говорил, что Лермонтов его любимый поэт. И когда мы сделали ему пробу, он очень переживал, что, мол, он плохо играет. Он тогда подошел и говорит: ну, если вы не возьмете на Николая, то хотя бы на Бенкендорфа возьмите. Потрясающее время, когда мы с вами, отец, вы приехали в Кремлевский дворец, нам открыли все двери дворца, на 2 дня мы там были хозяевами. И я помню эту сцену в чайной комнате, когда ваш отец и вы рядышком, я вас и свел-то, я же это придумал как автор, чтобы вас свести.
Спасибо, спасибо.
Об этом что помните, об этом времени?
Ну, было тоже совершенно незабываемо. Я вас бесконечно благодарю за то, что вы мне дали возможность вот, быть с моим отцом. Помню, как мы, кажется, жили в гостинице «Астория», и как иногда мы решались в костюмах пройти по Невскому проспекту.
И такое было? Да, я не знал.
Да. Ну, может быть, не целиком в костюмах, знаете, в каком-то части костюма, во всяком случае, в гриме, я с буклями, отец тоже в бакенбардах и в каком-то образе таком императорском. Хорошо, что тогда не было принято фотографироваться на улицах. Помните, как сейчас, да? Вот, а то бы, наверное, нас окружили толпы, толпы, да, не, даже не, не узнавая в нас там Лиеп, а просто как с какими-то персонажами. Ну, это было просто чудесно, очень волнительно. Помните, как мы с вами танцевали?
А вот это отдельный номер. Так как я был режиссером, я был занят все время процессом. Ваш отец был постановщиком танцев бальных. Он пригласил артистов театра, Александринки, что ли?
Да, наверное, да, да.
А вот, чтобы они танцы делали, и значит, все ставят.
Михайловского танцы. Театра, Михайловского.
Лишь Михайловского, да. Театра. И потом вдруг мне помощник говорит: сейчас ваша сцена, вы танцуете с Ильзой Лиеп. А мы не репетировали этого. И это 5 минут паники, потом я вспомнил, что меня учили в Щукинском училище полонезу, и отец сделал полонез. И мы с вами без репетиции это сделали.
Да, получилось очень естественно.
Я читала ваши последние стихи в отечественных записках. Чудная вещь.
О, нет, все не то. Не смог я выразить того, что желал.
Вы слишком строги к себе. Вы не цените своего дара.
Как не ценить? Напротив. Ибо каждый гном почитает свои труды великими.
Я видел в те годы, что вы пошли учиться в ГИТИС. Я понимал, что вы такая личность, которая тесно в рамках только вот одной профессии танца, которая думает о будущем, потому что век-то короток. И даже Майя Плисецкая говорила: я хочу танцевать до 100, а если не лениться, больше 40 не протянешь, говорила она. Вы стали актрисой кино, театра. Я вас видел в театре. Это очень убедительно. И это присутствие актрисы и серьезной актрисы на сцене, думающей, умеющей и владеющей речью, пластикой, всем. Вы сейчас осилили с Божьей помощью невероятный проект под названием «Красносолнышко. Искание о князе Владимире». Когда вы мне позвонили и предложили, чтобы я принял участие как актер, первая реакция была ответить «нет», потому что я принял решение еще полвека назад не выходить больше на сцену. Мне это стало неинтересно, не нужно, тем более в том, что сейчас предлагается. Но когда я прочитал этот материал, я понял, что придется вернуться на сцену, чтобы донести это слово. И когда я пришел первый раз на вашу репетицию, вы сейчас подробнее расскажете, как вы все это собирали, эту махину. И я еще не знал, что там будет. Сцена, дети бегают, музыка пошла классическая. Увидел, что все очень все серьезно. Вот давайте сейчас об этом проекте. Что он для вас? Давно ли вы замыслили? И как долго, и как вы это делали?
Ну, это спектакль, часть гигантского проекта, гигантской части работы нашего фонда. А фонд возник из наших школ. Наших – это я и мой партнер Мария Субатовская, мой такой друг и соратник в той части жизни, которая сейчас происходит. Когда мы открыли первые балетные школы, доступные всем, поняв, что мы хотим дать детям возможность не только заниматься балетом, а соприкоснуться с культурой, истинной культурой. И не просто соприкоснуться, а оказавшись лицом к лицу с истинными произведениями культуры, ведь ребенок еще должен иметь возможность их воспринять. И это тоже не так просто. Для этого должен быть с раннего возраста воспитан вкус. Когда мы вошли в это пространство детства, нам стало понятно, что школ нам уже мало, что это тесно, что нам хочется выйти за рамки только школ. И так был создан фонд. Фонд, внутреннее направление которого – культура детям. И, конечно, одним из самых первых проектов стал проект, направленный на танцевальное творчество, потому что сначала нам захотелось вообще понять, чем живет страна, вот в том, что мы называем танцевальное творчество. И мы именно сделали акцент на любительских танцевальных коллективах, потому что это огромное пространство в танцующей молодежи в нашей стране. И что-то нас порадовало, а что-то нас очень расстроило и ужаснуло, потому что мы поняли, что здесь нет критериев оценки. Просто может быть как великолепное достижение наших педагогов и наших традиций танцевальных, так и может быть абсолютный беспредел. И, как ни странно, стало понятно, что танцевальная область абсолютно в большей степени уязвима, чем какое-то другое направление детского творчества в области культуры. И мы поняли, что в первую очередь надо дать очень высокую планку, очень высокую такую вершину, которой бы всем стало понятно, что это то, к чему надо стремиться. Так возникла идея создания не просто конкурсов, которые огромное количество в нашей стране, и есть, как опять же скажу, есть достойные, так и множество абсолютно низкопробных. Они, с одной стороны, дают возможность детям выходить на сцену, и вроде бы родители должны быть счастливы, и родители счастливы, что ребенок выходит на сцену, но стало понятно, что и у родителей абсолютно отсутствуют критерии оценки допустимого, прекрасного и ужасного. И так возникла идея создания национальной премии в области детского и юношеского танца. Мы дали имя, название этой премии «Весна священная», «Весна» как олицетворение юности и «Священная» как наше отношение к молодежи, к тем, кому жить завтра. И символом нашей премии стала веточка вербы и автограф моего отца «Танцующие фигурки». Нам стало понятно, что помимо конкурса мы хотим дать детям возможность войти в пространство большого настоящего творчества с серьезными мастерами, что это и будет тем самым удивительным воспитательным моментом. И так стало понятно, что мы хотим делать гала-спектакли с теми, кто стал золотыми лауреатами нашей премии. В прошлом году мы стартовали с проектом по сказкам Афанасьева на сцене Большого театра. Это тоже очень важно, и я очень благодарю, что Большой театр открывает для нашего проекта свои двери, потому что это тоже планка, да, потому что ребенок из любого уголка нашей страны может выйти на главную сцену. И в этом году, вот второй раз, когда уже сложилась наша команда, серьезная команда, которая в состоянии поднять такие большие проекты, где на сцене 100 детей танцующих, которых нужно привезти из разных уголков страны, нужно, чтобы туда поехал хореограф. И самое главное, чтобы команда, которая делает этот проект для юношества, чтобы она была безупречной, чтобы она была потрясающей, чтобы она была действительно командой мастеров высочайшего класса. Этот год 1030-летия крещения Руси, и поэтому фигура князя Владимира стала для нас такой путеводной звездой, и мы поняли, что детям нужно давать, молодежи нужно давать возможность входить в проекты исторические, когда они становятся частью этого творчества в историческом проекте, тогда не нужно им объяснять, кто такой был князь Владимир на словах, что князь Владимир – это был человек, который дал направление вообще развитию нашему государству, выбрал судьбу нашему государству. Они становятся частью этого важного события. Мы с большим трепетом к этому прикоснулись. Мы — это режиссер Владимир Иванов, мой соратник и друг, потрясающий, блистательный хореограф Елена Богданович. Я бесконечно признательна вам за то, что вы согласились войти в этот проект. Хочу вам сказать, что наши ребята пересмотрели ваши фильмы с вашим участием, и «Иваново детство», и «Андрей Рублев». Для них стало понятно, что они входят и имеют возможность на сцене рука об руку быть единым целым с выдающимся артистом. Я не смущаюсь хвалить вас в глаза, потому что это так. И мне очень ценно, что те ребята, которые были с нами в этом проекте, что они это понимают и что они это ценят. Они абсолютно счастливы от этого. И Михаил Пореченков, который исполнил роль князя Владимира, актер популярный, для ребят это тоже очень важно, что тот артист, которого можно все время видеть по телевизору, с ними рука об руку входит в большой театральный проект. То, что он получился, я бесконечно рада. Мы вложили всю свою душу, мы очень трепетно относились к тому, как он будет выглядеть, какой будет визуальный ряд. Мы работали много с художником Анатолием Нежным, с художником по костюмам Екатериной Котовой. И я была полна открытий, хотя это все люди, которых я знаю, с которыми сделала не один проект, но каждый раз, когда я видела какой-то танцевальный фрагмент, который мне показывала Елена Богданович, когда она приезжала из Керчи, потому что в этом проекте коллективы танцевальные из Керчи, шоу-балет «Алиса» из Самары, ансамбль «Задумка» и «Екатеринбург», «Улыбка», знаменитый их коллектив. Вот когда она приезжала из этих городов и привозила очередной фрагмент, мы садились его смотреть, я каждый раз удивлялась. Я удивлялась, когда я видела ваши репетиции, хотя все вы знаете, что надо было этот огромный спектакль свести за несколько дней на сцене ДК, потому что всего на неделю съезжаются коллективы, чтобы собрать как пазл этот гигантский проект, перенести его на сцену Большого театра и буквально за один день собрать спектакль со светом, звуком, видеоинсталляциями, и вот все это объединить, чтобы все прошло безупречно. Ну, это можно сделать только благодаря такой команде. Я бесконечно люблю каждого члена нашей команды, когда целую ночь не спит наш художник по свету, наши гримеры работают, не покладая рук. Они не могут, чтобы тот рубеж, за который они отвечают, был хоть как-то подвел всю команду.
Когда я пришел на репетицию, первую репетицию, почти что единственную перед выходом на сцену Большого театра. Еще я не знал, что это будет. И когда я увидел первые же номера, пластику, хореографию, потрясающую хореографию, я понял, что все получится. И действительно, в итоге то, что вы сделали, лично для меня, для человека, который очень много всего уже в жизни видел, вот эта работа, когда вы ее показывали на сцене Большого театра, она была достойна Большого театра. И эти дети, которые самозабвенно летали по сцене, слаженно, отточено каждое движение, я думал, вот так вот должны работать артисты Большого театра. И потом, по сути, то, что вы сделали, история князя Владимира, грешного человека, очень грешного человека, который, приняв веру и искренне покаявшись, пришел к прозрению и к тому, чтобы видеть уже мир по-другому. И вот то, что вам удалось этим юным сердцам и детям, которые в этой атмосфере вместе с князем Владимиром, княгиней Ольгой, и люди в зале, я видел, как это принимали 4000 детей Артека. Разные дети со всей страны и за рубежа, какое было тотальное внимание к сцене, где перед ними разворачивалось действо о князе Владимире.
Да, я очень рада, что этот спектакль удался, что нам удалось, как мне кажется, нигде не перейти планку вкуса, да, потому что все-таки действительно эта тема поднимается языком молодежи, да, понимаете. Поэтому сказать обо всем и пройти, вот пройти по гребню, да, вот это, наверное, была самая сложная задача и хореографа, и режиссера, и вас, артистов. Я очень счастлива, если нам это удалось.
Теперь о том, чем вы сейчас занимаетесь, я понимал еще в те годы давние, в том, что вы как личность многого должны добиться в жизни, потому что вы вышли за рамки балета, вам этого мало, хотя вы любите балет, но вот педагогическая ваша деятельность, к которой вы начали готовиться еще заранее, окончив ГИТИС как педагог, я привел то, что говорил Цицерон о танце, балете. А вот что говорил Платон. Платон так говорил, что настоящее образование включает умение хорошо петь и танцевать. Кто-то называет танец тайным языком души, попыткой выразить чувство Вселенной и так далее. Вот с чем вы пришли в эту педагогическую деятельность, ваша задача?
Вы знаете, ведь танец, это я говорю как человек, который прожил всю жизнь в этом пространстве танца, абсолютно является отображением жизни современной. Если мы видим какие-то уродливые примеры в танцевальной культуре, которые нас шокируют, которые нам не нравятся, которые просто возмущают нас, это мы видим жизнь, потому что танец отображает ее. Видя вот это разнообразие танцевальных культур сейчас, дать возможность и научить общество ориентироваться в этом пространстве, выбирая лучшее, вот это и есть, на мой взгляд, задача меня и моей команды вот в том, что я делаю. Еще глубокое убеждение того, что занятие классической хореографией это вы, как актер, который этим занимались, вот мне будет тоже интересно ваше мнение на этот счет. Моя убежденность, что это единственный, уникальный способ классического воспитания тела, который заставляет личность существовать в законах. А мы понимаем, что Господь нам дал мир, который существует по законам. Мы хотим это признавать или мы это не признаем. Все равно эти законы существуют, как законы природы, которые тоже Господом даны, да? Когда ночь сменяется утром, днем и вечером, когда сменяются времена года, это закон. Мы хотим, мы можем не называть это законом, мы можем, но в этом нет хаоса, понимаете? В этом нет хаоса. Так и в жизни нравственной тоже есть закон, принимаемый это или нет. И вот когда вдруг оказывается, что тело можно воспитать в законе, когда нужно воспитать каждый палец руки, поворот головы, движение, когда это движение должно быть гармонично с музыкой, когда музыка не просто звучит как некое, как бы такое, ну, приятное времяпрепровождение, когда музыка становится твоим движущей силой, а мы понимаем, что есть музыка, музыка природы, да, есть музыка стиха, в которой тоже есть размер и есть закон, да, то вот это воспитание тела по законам, оказывается, невероятно гармонизирует ребенка.
Вы занимаетесь с детьми только танцем или же и словом пытаетесь что-то им еще давать?
Вы знаете, мы расширяем пространство только физиологического воспитания, давая детям возможность и специально придумывая курсы культурологические, когда ребенок погружается, не просто приходит и делает некую гимнастику, это невозможно. Но это, конечно, очень зависит от личности педагога, но чтобы все-таки направлять это, мы придумали специальный курс, когда ребенок на уроках, он знакомится и с композиторами, и с танцовщиками, и с художниками, он входит в пространство культуры, потому что, я думаю, что вы согласитесь со мной, вот даже здесь, видя эту удивительную галерею выдающихся деятелей разных видов искусства, что искусство – это некое единое пространство, которое, наверное, не имеет границ. Да? Мы можем сказать о стихе, что он красочен, мы можем сказать о музыке, что она яркая. Ну, вот это все равно, даже вот когда мы характеризуем какой-то вид искусства, мы понимаем, что эти границы стерты.
Сейчас у вас есть уникальная возможность обратиться к людям через эту камеру, а нас увидят на многих континентах, с тем, что бы вы хотели сказать, поведать, пожелать всем нам.
Это неожиданно и очень ответственно. Ну, может быть, чтобы быть в контексте нашего разговора, я бы пожелала, чтобы каждый человек в своей жизни хотя бы начал искать законы, по которым жить гармонично. Потому что мне кажется, что когда только внутри нас только начнется некий поиск, Господь так близко, и Он уже обязательно подскажет и направит. Поэтому я желаю всем нам, чтобы этот поиск истины, поиск истинных, правильных законов, нравственных законов жизни в любых проявлениях он никогда не прекращался.
Спасибо вам большое. Мне было очень приятно побыть с вами еще в жизни рядышком, послушать вас, полюбоваться вами.
Спасибо.
И я же заканчиваю эту программу. Надеюсь, что мы с вами будем еще видеться здесь, в нашей студии. А оканчивая программу, хочется вот что сказать, что мы сегодня общались с тем представителем культуры, а иных у нас здесь и не будет, кто реально борется за душу человека, как говорил Гоголь, сейчас идет бой, самый главный бой, бой за душу человека. Ильза Лиепа борется за душу человека на ее фронте. Помогай вам Господь, мы будем рядом, мы огромная сила все вместе, с нами весь сон этих выдающихся людей.
Спасибо.
С Богом, дорогие друзья.